Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 августа 2017 года. Окружить город стенами. И будет он теснить тебя во всех вратах твоих, пока не падут стены твои, высокие и крепкие, на которые ты надеешься, по всей стране твоей, и будет он теснить тебя во всех вратах твоих, по всей стране твоей, которую дал Бог всесильный твой тебе. Тора, Дворим, Того, 28:52. Твой враг — собственный эгоизм. Он предстает пред тобой даже как нечто внешнее. Семь народов, существующих в земле Израиля, которые описываются в Торе, это семь твоих нечистых эгоистических сил, постоянно возникающих в тебе и мешающих намерению на полную отдачу и любовь. Сказано, что падут стены твои высокие и крепкие, на которые ты надеешься во всей стране. Это значит, что человек хочет оградиться, но это не поможет, ведь стена должна быть внутри сердца. Ты должен воздвигнуть в сердце такую стену, чтобы собирать внутри только свои исправленные намерения и таким образом накапливать альтруистический потенциал. И тогда постепенно ты сможешь превратить его в святой город. Город не может стоять без стен, поэтому и в те давние времена в земле Израиля было несколько городов, окруженных стенами, и по сей день они считаются городами – это Иерусалим, Твери, Хеврон и Цфат. А все остальные, согласно Торе, не считаются городами. Это следствие духовного закона. Ты должен окружить себя экраном, через который в твои избранные внутренние намерения отдачи и любви не будут попадать твои же собственные злые намерения, которые ты считаешь внешними. Между ними должна быть стена. Вне этой стены твои еще неисправленные эгоистические намерения делятся на Брия и Цера Асия. Ты можешь выходить из своего города, постепенно брать оттуда эти намерения и, исправляя, приближать к городу, вплоть до того, что помещать в себя и начинать использовать в правильном виде. Поэтому вокруг города есть полоса, называемая 70 ама. Ама – это локоть, 56 сантиметров. А потом еще 2000 ама. Ты можешь удаляться на определенное расстояние от центра, и поскольку там находятся не очень эгоистические намерения, ты можешь с ними общаться, постепенно привлекая к исправлению и вбирая их внутрь города. Вопрос. Падут ли когда-нибудь эти стены? Ответ. Стены падут только в конце полного исправления, когда все внешнее окажется внутренним. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 21 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Спрашивали, отвечаю. Вопрос. Если нет Творца вне человека, тогда где же Творец страдает больше нас? Тоже только в самом человеке, а не вне его ощущений. Выходит, что каббалист постигает в своих ощущениях, что Творец страдает больше него, но на самом деле это ложное ощущение, так как Творца не существует вне ощущений, и страдает Творец только тогда, когда человек это чувствует. Я буду очень благодарна, если вы ответите на этот вопрос. Я хочу выяснить, способна ли я своим духовным продвижением на самом деле доставить наслаждение Творцу. Или это самообман, ведь только живое может наслаждаться, а я так понимаю, что Творец сам по себе не живой, раз его нет вне человека. Ответ. Творец выше и вне наших состояний, но мы говорим о нем будто как о подобном себе, потому что иначе не можем его себе представить. Из цикла передач «Спрашивали, отвечаю» номер 186.
Радиоверсия.
Творец – источник всего. Вопрос. Если есть только Творец, и Он – абсолютное благо, то кто и что источник всех страданий и недостатков творения? Ответ. Творец. Он источник всего. Он так и говорит: «Я создал зло». Он даже прощения не просит. Вы от него будете мучиться много тысяч лет, но зато потом вам будет хорошо. Из урока на русском языке от 12 марта 2017 года.
Радиоверсия.
Субъективность координат нашего мира. Вопрос. Каббалист вообще не думает о будущем, только о настоящем? Ответ. Все зависит от меры его соответствия Творцу. Если я полностью сливаюсь с ним, то для меня исчезает понятие времени как некого фактора и вообще все существующее. Я не меняюсь, а просто все время нахожусь в слиянии с Творцом. Вопрос. Обычный человек постоянно думает, что будет через минуту, через день, год и так далее. Строит какие-то планы. Каббалист совсем об этом не думает? Ответ. Нормальному человеку надо лечиться. В кавычках. И тогда он поймет, что координаты времени, пространства и перемещения сугубо субъективны и нуждаются в осознании их субъективности, а потом в исправлении. Вопрос. Мы наблюдаем, что некоторые процессы в нашей жизни все равно связаны со временем. Например, ребенку год, и пока не пройдет 4 года, ему не исполнится 5 лет. Ответ. Естественно, существует время, которое протекает в наших координатах независимо от нас. Но это постольку-поскольку ты существуешь в своем животном теле и в тех координатах, в которых есть порядок изменений – вчера, сегодня, завтра и так далее. Поэтому в прошлое вернуться нельзя, будущее можно приблизить и так далее, но только потому, что мы существуем еще в рамках этого мира. Как только мы поднимаемся над этим миром, то начинаем совершенно по-другому соотноситься со временем, перемещением, пространством. Из урока на русском языке от 19 марта 2017 года.
Радиоверсия.
15 ава. Ту Беав. Скромный праздник любви. Вопрос. 15 ава Ту Беав – это праздник любви. Что вы можете сказать о любви? Ответ. В Каббале очень много говорится о любви. И нет ничего иного. Все наше развитие – это путь к абсолютной любви. Ты должен не просто возлюбить ближнего, как себя, а через любовь к ближнему возлюбить все и, главное, Творца. Все мироздание, все миры ты должен наполнить своей любовью. 15 ава – это самый большой праздник, конец всего развития человечества. Вопрос. Почему тогда этот праздник такой скромный? Ответ. Мы еще не достигли его. У него нет корня в прошлом, в истории. Все остальные праздники мы уже прошли, как-то отработали их, и в итоге у нас остался только один. 15 ава. День любви. Реплика. Интересно, что этот праздник любви наступает практически через неделю после 9 ава, самого трагического дня в истории. Ответ. Да, через 6 дней. Потому что мы должны пройти самое большое страдание, и тогда лишь в противоположность этому достигнем абсолютного наслаждения, наполнения, любви. То есть полное скрытие Творца в день 9 ава и полное раскрытие Творца в нас этот день 15 ава. Вопрос. Царь Соломон писал, что в день 15 ава иерусалимские девушки выходят в белом, танцуют, и появляется жених. Кто такие эти девушки, кого они ищут, что за жених появляется перед ними? Ответ. Жених аллегорически олицетворяет Творца. Девушки – это творение, желание людей. Когда они выходят за пределы Иерусалима в сады и виноградники, окружающие его в белых платьях, это символизирует собой эгоизм, который достиг чистоты. И эти эгоистические желания, ставшие альтруистическими, в таком состоянии готовы принять в себя Творца. Поэтому Творец готов встретиться с ними. Ни о какой другой любви тут не говорится. Все написано и все делается только для того, чтобы достичь этой вершины, 15-го ава. Но этот праздник такой незаметный. Вопрос. Что такое любовь с точки зрения каббалы? Ответ. Любовь – это полное слияние всего творения между собой и с Творцом в своем желании наполнить друг друга, насладить, помочь один другому. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 3 августа 2017 года.
Радиоверсия.
Споры вокруг каббалы. Вопрос. Для людей, интересующихся наукой каббала, нет единого понятия каббала, а есть разные ее течения – каббала Рамака, каббала Арии, каббала Средневековья и современная каббала, каббаль Баал-Шемтова, Теософия и так далее. С точки зрения исследователей каббалы существует множество каббалистических течений, есть история каббалы и разные мнения, споры. Ваши противники часто обвиняют вас в том, что, по вашему утверждению, единственное верное течение – это каббала Бааль-Сулама и Рабаша. Подводящий итог развитию каббалы за всю историю. Почему вы представляете каббалу только в таком виде и не признаете все остальное? Ответ. Я никогда не утверждал, что каббала может быть только от Бааль-Сулама и Рабаша, и больше ничего нет. Сколько есть людей, столько и мнений, есть некие явления в природе, и мы их исследуем, как когда-то сделал свое раскрытие Авраам, а после него были другие – Ицкак, Яаков, Моше, Аарон, Иосиф, Давид, множество каббалистов. Затем эта цепочка продолжилась во времена изгнания, дойдя до Бааль-Сулама и Рабаша, и, разумеется, каждый писал в своем стиле. Если мы выберем какое-то явление в этом мире и попросим разных людей описать его, то тоже получим различные формы изложения и точки зрения. У каждого свой характер и свой подход, то, что в каббале называется корнем души. Поэтому стиль изложения, естественно, будет разным. Но не может быть такого, чтобы человек, постигший высшую силу, как один закон, нет никого, кроме него, доброго и творящего блага, и однозначно определяющий поведение света относительно желания насладиться, мог допустить множественные толкования этой высшей силы с точки зрения самой ее сути. Другое дело, что с нашей стороны может быть разное ее восприятие. Перед тем, как прийти к каббале Арии Бааль-Сулама, я несколько лет изучал каббалу Рамака и знаю, что она сильно отличается. Я также прочел много книг по хасидизму, Маор Вешемеш, Дегель Махане Ефраим и так далее, и каждая дает объяснение в собственном стиле. Но по сути все объяснение относится к одному явлению, к одной высшей силе, действующей в нашей реальности, в желании насладиться и тому, как она постоянно организовывает эту реальность, согласно своему управлению, чтобы привести ее всю к конечной цели. Это является предметом науки каббала. Человек, изучающий каббалу, должен изменить себя, чтобы своими внутренними изменениями повлиять на природу и раскрыть свое взаимодействие с высшей силой. Именно это он изучает и об этом пишет. Я не думаю, что в этом есть большое различие между каббалистами. Все различие только во внешней форме и изложении. Рав Кук когда-то сказал, что завидует способности Бааль-Сулама давать простые объяснения. Хотя Рав Кук говорил очень красиво и поэтично, но душа Бааль-Сулама была нацелена на большую точность. То есть один каббалист может завидовать форме выражения другого каббалиста, но это вовсе не говорит о том, что один из них понимает меньше другого. Естественно, что каббалисты отличаются друг от друга по высоте своего постижения Творца, но они не могут ошибаться на уровне своей ступени. Много видов каббалы может существовать только относительно непосвященного человека, который не понимает, о чем идет речь, и поэтому думает, будто форма изложения меняет содержание. Но это не разная каббала, а разные стили ее выражения, которые свойственны каждому человеку. Вопрос. А как же споры между хасидами и митнагдим? у которых были настолько сильные разногласия, что они боролись друг с другом и даже сжигали книги? Ответ. Этот спор не относился к самой науке Каббала. Я совершенно уверен, что он относительно Каббалы не было никакой разницы между Баальшем Товом, основателем хасидизма, и протестующим против этого движения Виленским Гаоном, Агра. Они понимали Каббалу одинаково. Спор же шел за то, раскрывать или не раскрывать ее народу именно сейчас и в какой форме. То есть нужно продвигать народ или нет. Вопрос. Как возможен такой спор между каббалистами? Ответ. Спор возможен. Ведь он влияет на судьбу народа, судьбу человечества, поэтому так важно, раскрывать Каббалу сейчас или не раскрывать, пришло ее время или нет. Об этом шел очень большой идеологический спор. И у нас сегодня есть та же проблема. Ведь многие наши противники соглашаются, что мы все говорим правильно, но они считают, что раскрывать Каббалу преждевременно или можно это делать, но в другой форме. Из программы «Причины негативного отношения к Каббале» от 25 июля 2017 года.
Радиоверсия.
Возможность выбрать судьбу. Часть первая. Вопрос. Порой в жизни происходят такие события, которые будто кем-то подстроены, а иногда они кажутся нелепой случайностью. На Востоке существует понятие «карма», а в арабском языке есть пословица «от назначенного тебе свыше не убежишь». Действительно ли наша судьба предопределена? Словно заранее отснятый фильм, или можно ее изменить? Ответ. Весь жизненный сценарий уже написан заранее. Но сам человек определяет, в каком виде это спустится на него. Ведь человеку дана свобода воли, в отличие от неживой материи растений и животных, находящихся во власти слепой судьбы, то есть безусловного высшего управления со стороны природы. Природа продвигает вперед все существующее в процессе эволюции согласно теории Дарвина или еще какой-то программе, но человек, в отличие от всех остальных, может взять судьбу в свои руки. Если он этого не делает, то живет словно животное под полным управлением природы, не имея возможности повлиять на свою судьбу, в которой все заранее назначено. Инстинктивно реагируя на все события своей жизни, человек этим не привносит от себя ничего нового. Если бы мы досконально изучили все свои системы, психологию, физиологию, все свои свойства, то могли бы рассчитать свои решения и реакции на любые жизненные ситуации. Это словно машина, поведение которой заведомо известно. Поэтому речь идет уже не об этой машине, а о внешних воздействиях на нее – о действующих на нее силах. Только от них зависит, что случится с человеком, а от него самого ничего не зависит. А значит, нельзя сказать, что он определяет свою судьбу. И так действует 99,99% всех людей в этом мире. Но есть люди, которые могут взять судьбу в свои руки и реагировать не инстинктивно из своего эгоизма и природных свойств, а поднимаясь над своей природой и действуя даже против нее. Это совершенно другое поведение, если сравнивать со всеми остальными, обычными людьми. То есть, возможно выйти из этой автоматической предопределенности. Это очень непросто, но возможно. Не за счет самого человека, а с помощью особой силы, имеющейся в природе, которая называется «свет, возвращающий к источнику». Эта сила начинает действовать на нас, когда мы хотим подняться над своей природой. Ведь внутри природы мы все роботы, действующие внутри машины. Если же мы привлекаем к себе особую силу, начинающую нас развивать, то обретаем дополнительную, более высокую природу отдачи, объединения, любви. Она будет добавлением к нашим личным качествам и программой нашей жизни. Программа изменится, поскольку данные изменились, ведь я прошу новую программу и хочу идти новым путем, чтобы подняться на следующий уровень, на новую ступень жизни. Я хочу не просто плыть в том инстинктивном течении, которое проносит меня от дня рождения до дня смерти, а пройти свою жизнь по-другому, находиться под новым управлением и иначе реагировать на него, чтобы достичь других результатов. Получается, что я выхожу из своей судьбы и прежней природы и превращаю себя в активный элемент своей новой судьбы. Из 886 беседы о новой жизни от 25 июля 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.